Радио Брага Интернешнл. Новости.
Версия смерти Яна Масарика отличается от существующей, утверждают ученые. В пражском аэропорту задержали иностранцев, которые перевозили наркотики. На атомной электростанции Темелин отключили первый энергоблок. Чешские ученые Ян Шпичка и Мартин Чермак, исследовавшие обстоятельства смерти бывшего министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика, утверждают, политик либо не был убит, либо убийство произошло иначе, чем показывают выводы последнего расследования. Именно на основании полученных ими данных прокурор Михаил Муравский в конце октября распорядился возобновить расследование смерти Яна Масарика. Управление по документированию и расследованию преступлений коммунистов уже обратилась к ученым с просьбой о сотрудничестве. Напомним, что труп главы МИДа был найден 10 марта 1948 года во дворе под окном ванной его комнаты. Два иностранных гражданина, прибывшие из Тель-Авива в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, перевозили в своем багаже 142 килограмма растения кат. Их задержали представители местной таможни и передали правоохранительным органам. Контрабандистам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом говорится в пресс-релизе пражской полиции и таможни аэропорта. Антеоген кат распространен на Аравийском полуострове, в Эфиопии, Восточной и Южной Африке в незначительных масштабах. В штабах он также культивируется в Индии и на Шри-Ланке. Растение содержит наркотические вещества психостимулирующего действия, в связи с чем получило довольно широкую известность. На АЭС «Темелин» произошло внеплановое отключение первого энергоблока. Причиной стала вибрация турбины, вероятно, из-за перепадов температуры воздуха вне реактора. Блок в настоящее время работает на 30% уровне своего потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь АЭС Марек Свитак. Зденик Типек, директор отдела атомной безопасности Государственного управления по атомной безопасности, подчеркнул, что отключение энергоблока не повлияет на безопасность АЭС и прилегающей территории. В воскресенье 17 ноября, в день 30-й годовщины бархатной революции, в центральных районах Праги состоится фестиваль свободы. Помимо митингов и демонстраций запланированы концерты, лекции и выставки под открытым небом. Некоторые мероприятия пройдут в мультимедийной форме, например, прозвучат воспоминания участников марша студентов, будет зачитана коммуникация представителей правоохранительных органов и сил безопасности и показано несколько аудиовизуальных шоу, включая представление на «Ночной сторож». Программу фестиваля «Свободы» организаторы представили вместе с мэром столицы Здеником Грибом. 11 ноября в Праге проходит конференция «Европа без железного занавеса», организованная чешским радио. В мероприятии принимают участие бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, экс-президент Чехии Вацлав Клаус, бывший дипломат и кандидат в президенты Словакии Магда Вашарьова, американский политолог Яша Мунк, близкий соратник Вацлава Гавела, дипломат Михаил Жантовский и другие лица. На конференции представлены результаты уникального исследования, которое было проведено по заказу чешского радио под названием «Разделенные свободы. 30 лет развития чешского общества». В чешском замке Валтице состоится совместное заседание правительств Чехии и Словакии, на котором министры обеих стран обсудят различные актуальные вопросы европейской повестки дня, включая бюджет ЕС на период 2021-2027 годов, климатическую политику, миграцию и двусторонние отношения. Встреча станет 7-м совместным заседанием двух кабинетов министров, первое из которых состоялось в 2012 году. И в заключение выпуска коротко о погоде. В среду в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ночью столбик термометра опустится до 2-6 градусов тепла. Днем температура воздуха составит от 5 до 9 градусов Цельсия. Ветер перемены до 1,5 метров в секунду. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читала Ларета Вашкова.
В эфире русская служба Radio Prague International, в студии Антон Каймаков. С государственными инстанциями граждане Чехии будут общаться онлайн. День гибели Яна Оплетала, протестовавшего против нацистской оккупации своей родины. И сериал «По следам бархатной революции 1989 года». Вы слушаете и навещание чешского радио. В пятницу правительство одобрило поправку к закону о доступе граждан к цифровым технологиям. Какие услуги должны стать доступными для онлайн граждан Чехии? С какого момента можно будет в целях получения нового паспорта зайти первым делом на сайт, а не в паспортную службу? Подробнее Эва Турочкова.
Согласно тексту поправки, которую депутаты поддержали практически единомышленно, такое станет возможным не позднее, чем через 5 лет. Правительство планирует обнародовать каталог услуг. Отдельные регистры будут подключаться к системе постепенно. Именно изменение законодательства является ключевым условием для беспрепятственного процесса оцифровки госаппарата. На сегодняшний день в Чехии уже действует так называемый портал гражданина, который, однако, не позволяет решать все нужные вопросы из дома.
Важно не общее количество услуг, а их спектр. В настоящее время вы можете посредством карты водителя узнать, сколько штрафных очков за нарушение правил дорожного движения вы набрали. Вы способны онлайн выяснить, какие земельные участки зарегистрированы на ваше имя в кадастре недвижимости и так далее. То есть вы получаете данные скорее информативного характера. Но подать посредством портала заявку на получение нового паспорта вы сейчас еще не можете.
Рассказывает консультант правительственного проекта «Цифровая Чехия» Михаил Блага. То, что портал пока еще далек от идеала, допускает и уполномоченный правительство по вопросам оцифровки Владимир Дзурила.
Пока не работают некоторые отдельные функции системы, мы делаем все возможное для того, чтобы они стали доступными как можно скорее. Это касается, например, системы онлайн-платежей за услуги. Тем не менее, портал работает, он прошел все необходимые тестирования. Мы, конечно, хотели бы, чтобы посредством него предлагалось как можно больше услуг. В этом плане еще есть над чем трудиться.
Допускает Дзурила. Пример надо брать с Эстонии, где можно из дома воспользоваться более 170 интернет-услугами административного характера и где заполнение налоговой декларации не занимает более 2 минут, заявил в феврале текущего года, представляя проект «Цифровая Чехия», премьер Андрей Бабиш.
Наша цель – это полная оцифровка государственного аппарата. Мы используем все доступные технические возможности для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее.
Заявил тогда Бабиш. Главным недостатком системы является необходимость вводить свои персональные данные в систему повторно, то есть снова предоставлять государству информацию, которая у него уже давно имеется. Частично разобраться с этим может помочь персональный цифровой ID, который действует в стране уже год. На практике это электронный гражданский паспорт с паролем, через который можно войти в цифровую базу данных. Согласно новым правилам, с конца сентября текущего года государственные органы могут внедрять только такие системы, которые работают с персональными цифровыми ID граждан Чехии.
Многие улицы и площади Чехии носят имя Яна Оплетала. Одна из них с 1952 года есть и в Праге. Она начинается прямо на Вацлавской площади, где проходили все самые значительные протестные демонстрации в истории Чехословакии и современной Чехии. Памятник чешскому студенту, ставшему символом сопротивления в годы нацистской оккупации, установлен в Литовле, где он окончил гимназию. Конверты с марками с его изображением облетели весь мир. В здании Пражской всеобщей факультетской больницы, где Ян Оплетал слушал лекции, а позже умер в результате ранения, полученного на антинацистской демонстрации, с 2017 года стоит его бюст. Далее Ларета Вашкова.
После установления оккупационного режима на территории Чехословакии в 1939 году и ее исчезновения с карты Европы, главный праздник чехословацкой государственности, 28 октября, уже не отмечался. Однако жители крупных городов, в том числе Праги, организовали демонстрации, в ходе которых выражали свое неприятие продолжающейся германской оккупации. Как рассказал в интервью «Радио Прага» историк Йозеф Томайш, ситуация развивалась таким образом, что в дело вмешалась не только чешская полиция, которая, по всей видимости, выражала свою сопричастность с демонстрантами, но и немецкая тайная полиция. Во время антинацистского выступления на углу улиц Житна и Мазебранска и был ранен 24-летний студент-медик Ян Оплетал, а также погиб рабочий Вацлав Седлачик. Раненого студента привезли во всеобщую факультетскую больницу на Карловой площади и срочно прооперировали.
Пан профессор его отоперовал.
Его оперировал опытный профессор, который зашил разрыв кишечника и извлек из тела Яна пулю. Послеоперационное состояние пациента было вполне обнадеживающим, но на пятый или шестой день после операции у него началось воспаление брюшины, перитонит.
Рассказывает Мирослав Земан, врач всеобщей факультетской больницы. Именно вследствие этих осложнений и умер 11 ноября Ян Оплетал. Его похороны подтолкнули пражских студентов на новую антифашистскую демонстрацию, собравшую на Альбертове около 10 тысяч человек. Немецкий протектор Константин фон Нейрат использовал студенческие волнения как повод для закрытия всех чешских высших учебных заведений и принятия репрессивных мер. Последовали депортации более чем 1200 студентов в концлагерь Заксенхаузен и казнь 9 активистов студенческих организаций. Смертный приговор был приведен в исполнение 17 ноября. И об этой трагической странице истории чешского народа призван напомнить ныне установленный бюст. Незадолго до пражских событий нацисты прибегли к аналогичному сценарию действий и в Польше, отправив в профессуру Краковского университета в лагерь Заксенхаузен.
Ян Оплетал є великою легендою, а самозрійме, що то є на першому місці припомінка його.
Ян Оплетал являється большою легендою, і бюст в першу чергу дань його пам'яті, так як іменно в цьому здании він учился і, к сожалению, здесь также скончался. Однако памятник одновременно станет напоминанием о том, что предшествовало этим событиям, а также происходило после них, о судьбе оказавшихся в застенках концлагерей и смерти активистов, чья казнь свидетельствует о бестиальности нацистского режима.
Если бы Ян Оплетал не умер, его вполне возможно ожидало бы карьера, большая карьера врача.
Он мусел однозначно студовать виборне, протоже инак би не зустал на главкове колеи.
Оплетал, несомненно, числился среди образцовых студентов вуза, иначе бы он не смог остаться в пражском общежитии имени главки. Проживавшим там студентам в то время оплачивали все расходы на проживание и питание лишь при том условии, что они учатся на отлично.
Мусели виказывать виборные выследки, то знамя нам мусели быть заедна.
Подчеркивает хорошо ознакомленный с историей пражских медиков врач всеобщей факультетской больницы Мирослав Земан. Ян Оплетал был студентом уже 4-го курса медицинского факультета и, по всей видимости, посещал лекции в большой аудитории Карлова университета в здании всеобщей больницы. Ныне этот зал украшает бюст, созданный скульптором Михалом Муравицем по фотографиям, запечатлевшим Оплетала.
Я стремился найти все сохранившиеся фотографии, на которых был запечатлен Ян Оплетал. Надо сказать, что фотодокументация не была обширной. Однако я, естественно, увеличил и ретушировал снимки, оказавшиеся в моем распоряжении, чтобы досконально изучить весь материал. Потом я искал форму для воплощения этого образа так долго, пока не нашел.
Просто сам то так долго глядал, аж доufam, что сам то нашел.
Рассказал в интервью чешскому радио скульптор Михал Муравец. 17 ноября в Лондоне в 1941 году было объявлено в знак памяти о гибели пражских студентов Международным днем студентов, а в чешский календарь в 2000 году вошло как День борьбы за свободу и демократию.
Радио Прага Интернешнл по случаю празднования 30-й годовщины отстранения от власти в Чехословакии коммунистов подготовила для вас 5-серийный путеводитель по ключевым местам бархатной революции 1989 года. Нашими гидами стали известные чешские общественные деятели, непосредственные участники событий 17 ноября и последующей смены политического режима в Чехословакии. Вместе с иконой студенческого протестного шествия Моникой Паеровой на Национальный проспект отправилась Эва Турочкова.
17 ноября 1989 года. Прага. Разрешенное властями шествие студентов, организованное по случаю 50-й годовщины борьбы студентов за свободу, направляется с пражского района Альбертов в Вышеград. Достигнув своей цели, однако толпа сворачивает с пути на набережную, а ее новой целью становится Вацлавская площадь. Студенты полны эйфории и скандируют: «Чехи, пойдемте с нами!» В это время толпа насчитывает уже десятки тысяч человек. Такого Прага не помнит целых два десятилетия. Студенты сворачивают на Народний Триду, где их уже поджидают подразделения МВД. Сначала толпу окружают, а спустя некоторое время жестоко избивают. Этот момент стартует бархатную революцию, процесс разрушения коммунистического режима и смены власти в стране. Одним из главных организаторов шествия является Моника Паерова, студентка философского факультета.
Вот на том перекрестке мы на секунду задумались, а не последовать ли нам, к примеру, студентов в 1939 году и не отправиться ли в Пражский град. Но так как большинство из нас хотело все-таки дойти до Вацлавской площади, то мы повернули направо, не зная, что это ловушка. Деваться было некуда. Подходящие сзади демонстранты давили на нас, не понимая, что идти нам дальше некуда. Мы просидели перед кордонами полицейских несколько часов, просили их дать нам пройти. Помню, было уже темно и жутко холодно. К сожалению, в воцарившемся хаосе я потеряла из виду всех своих коллег. На проспекте теснились десятки тысяч людей, которые уже были сильно напуганы. В 8-9 часу стало понятно, что просто так мы не отделаемся. У всех были еще живы в памяти июньские события на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в Китае, где студенческий городок за ночь раздавили танками. Стоя на Народне, мы действительно не знали, не начнут ли все эти бойцы спецназа, спускающиеся с крыш, окружившие нас бронетранспортеры, полицейские с собаками, стрелять в нас. В тот момент это было абсолютно неясно.
Протитерористické jednotky, které slaňovaly ze střechy, jestli do nás začnou střílet nebo ne, to vůbec nebylo jasné.
С Моникой Паеровой мы встретились в проходе на углу Народной Триды и Микуланской улицы. Это памятное место на сегодняшний день скрыто за стеклами здания адвокатской палаты. Активная блондинка вспоминает, о чем она думала, стоя здесь, практически уткнувшись лицом в щиты и полицейские дубинки.
Вы знаете, у меня было такое чувство, что я попалась, что я поверила в обещания властей и что после 2-3 лет борьбы, хотя в первый раз я была на допросе уже в свои 16 лет из-за каких-то языковых курсов для подписантов Хартии 77, меня все-таки удалось загнать в угол.
Паерова признается, что думала и о том, что может потерять. Думала о своей полуторагодовалой дочке Эмме, об учебе в вузе, ее угнетало чувство личной ответственности.
Já osobně jsem aktivně přemlouvala, přesvědčovala svoje kolegy a přátelé.
Это я уговаривала, убеждала своих коллег и друзей не только с философского факультета, но и с журфака, из Академии искусств, с факультета театрального искусства, архитектуры, чтобы они в пятницу, 17 ноября, пришли на демонстрацию. Я убеждала их с полной уверенностью, что могу дать им гарантии, что в первый, а возможно и в последний раз, их никто и пальцем не тронет. Их не будут допрашивать, не посадят за решетку, так как это разрешенная демонстрация.
Никто не завре, что никто не будет выслушать, что это просто позволенная демонстрация. Hledala jsem velitele toho zásahu, protože já za studentské tiskové a informační středisko.
Я искала командира отделений, проводивших операцию на Народне, так как это была я, кто от лица студенческого информационного центра вместе с Мареком Бендой, который представлял интересы студенческого андеграунда, получали все эти штампы, печати, разрешения, бумажки. Это мы разносили листовки, но выйти на контакт с милицией мне так и не удалось. Они стояли с каменными лицами, хотя были одного с нами возраста.
Нашего веку ті вояці а поліцисте, при том, це нам вобез не дарило є ословити. Мусим нам říct, що то був страшний поцит. Я сам си мислила, що уж все.
Я должна сказать, что было жутко. Я думала, что мне уже не удастся выбраться оттуда живой.
То є тоді конец мого живота.
Спустя несколько часов бронетранспортеры начали сжимать толпу. Путь на свободу лежал по Микуланской улочке, где демонстрантов поджидали с дубинками бойцы спецназа, так называемые «красные береты». Травмы разных степеней тяжести получили тогда около 600 студентов. Большинство из них было вынуждено обратиться в больницы.
Когда все эти избитые студенты, прибывшие в Прагу со всех концов республики, разъехались по домам, и там своим родителям, бабушкам и дедушкам начали рассказывать, что, собственно, в Праге 17 ноября произошло, то ассоциации у людей всплывали мгновенно. Да, говорили они, это «Черная пятница», как в 1939 году бьют наших детей.
Нам тоді б'ють наші діти.
В связи с этим Паєрова вспоминает начало демонстрации на Альбертове, свой доклад о диалоге, лишенном насилия. Рассказывает и о том, как велась подготовка к мероприятию, о поездке в ГДР к коллегам, студентам, которые дают ценный совет – соединить демонстрацию против властей с мероприятием, которое коммунистический режим вряд ли может запретить.
Václav Benda нам помог с тим текстом назвать «Ціле», так?
Václav Benda помог нам сформулировать текст для листовки, а также посоветовал нам взять с собой на демонстрацию цветы. Цветок как символ ненасилия. Эта идея произвела на меня большое впечатление. В квартире у Бендов мы встречались несколько раз. Она наверняка прослушивалась, но нас оставили в покое.
Аси был отпослухаваний, але тогда, зрейме, они някак подценили.
Паєрова, однако, отрицает, что чехословацкие диссиденты помогали студентам с подготовкой мероприятия. Большинство студентов вузов, представителей Хартии 77 или Комитета по обороне несправедливо осужденных, словацкого аналога Хартии, лично не знало. Студенты были часто из регионов, из хорошо проверенных семей.
С приправами на 17 листопада нам с властного разрешения.
17 ноября нам диссиденты не помогали по одной простой причине. Как мне потом лично объяснили Václav Gavel и другие, если бы они приняли участие, поддержали нас своим присутствием, то все бы закончилось, как и все демонстрации 88-89 годов. Возможно, пришли бы несколько сотен или тысяч человек, которые уже все друг друга знали лично. Нас бы всех взяли, и не было бы ни шествия из Альбертова в Вышеград, ни из Вышеграда по набережной по всему городу, когда к нам стали присоединяться и случайные прохожие.
Провод, до которого се придавали люди, которые до той доби они треба не ведели, что някакая студентская демонстрация есть.
Через два дня после избиения студентов был в Пражском театре «Чиногерний клуб» основан гражданский форум. Организация, объединяющая оппозиционные силы, представителей церквей, художественных организаций и всех тех, кто хотели вести диалог с властью об изменении политического режима в стране. Неформальным главой гражданского форума стал Václav Gavel.
Они к нам, вообще, припоили аж
Это было очень важно, так как ту искру, то пламя, которую мы зажгли, нам, студентам, одним было не сохранить. В университетах началась забастовка. Нас было не так уж и много, а главное, мы были лишены ресурсов. Мы были не способны бы не противостоять режиму, если бы Прага была окружена войсками, о чем шли серьезные разговоры, если бы действительно армия взяла вузы, чехословацкое телевидение и чехословацкое радио под свой контроль. В таком случае наши шансы были бы нулевыми.
Же обсадить высокие школы, же обсадить чешскую телевизию, чешский рассказ, так то бихом вбац не имели шансы.
Завершает свой рассказ Моника Паерова.
На этом мы завершаем информационную программу русской службы Radio Prague International. В студии с вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. И на вещание чешского радио сегодня найдете также в Фейсбуке. Читайте и слушайте нас.